Больной, я вам говорила и еще раз повторяю, вставать с постели вам нельзя. Вы должны лежать и только лежать. Но почему, доктор? Я уже чувствую себя гораздо лучше, сказал Лева. Мне уже лучше. Я так давно лежу. Поймите, молодой человек, болезнь дала осложнение на сердце. Вот вы только приподниметесь с постели, а сердце уже скачет. Если будете выполнять все наши предписания, то мы вас выпишем здоровым, а пока нужно лежать. Ваше здоровье в опасности. Доктор ушла. Лёва лежал в отдельной палате, изолированной от других больных. В окна была вставлена решетка. Сквозь нее виден небольшой садик, высокая каменная белая стена, небо и все. Он был инфекционный больной, к которому никого не пускали. От него не принимали никаких писем, нельзя было передать даже самую маленькую записочку. Считалось, что через бумагу от больного можно заразиться. Он лежал целыми днями и думал, думал. Мысли текли одна за другой непрерывно. Перед ним проходили картины детства, жизнь в родной семье и недавний неожиданный отъезд. Первый раз в жизни он уехал в Узбекистан, где все было иное, странное и непонятное. Он ни разу не плакал, ему даже не было грустно. Несмотря на то, что он был неделями совершенно один в этой маленькой белой палате на чужбине, казалось, никаких перспектив не будет. Однако он не унывал и чувствовал, что тот, которого он любил больше своей жизни, не оставил и не покинул его. В тот момент, когда он, больной, разбитый, в глухую полночь сошел с поезда на маленькой станции, вошел в прокуренный грязный вокзал, где коптя слабо горела керосиновая лампа, и сел на свою корзинку с вещами, он ясно увидел, что он приехал сюда не один. Болела, шумела голова, очень трудно было глотать. Мелькали странные фигуры в халатах и белых чалмах, но он был не один. Его лучший друг был рядом. Он ощущал дыхание любви его, и на душе его было так хорошо и спокойно. Если бы кто-то в этот момент спросил его, «Счастлив ли ты?», он мог бы без колебаний ответить, «Да, счастлив, больше всех живущих». «Больной, вот вам бульон и хлеб, кушайте», — сказала няня, пожилая женщина, ставя на табуретку перед кроватью тарелку супа. «Спасибо», — ответил он. Няня вышла, он повернулся, взял ложку и тихо прошептал. «Благодарю тебя, отец, что ты посылаешь мне пищу. Аминь». Он съел несколько ложек бульона. «Больной, вы опять ничего не едите. Я буду жаловаться доктору. А я вам еще кисельку принесла. Давайте я сама покормлю вас». «Да не хочется что-то». «Да ты не расстраивайся», — успокаивала няня, приветливо смотря на больного. «Это ты с тоски по дому есть-то ничего не хочешь. Жаль мне тебя. Посидеть бы около тебя-то надо. Да некогда. Там у нас столько больных-то, и все маленькие». «Идите, я сам съем кисель. Я не тоскую, просто нет аппетита». Кисель был кисло-сладкий, и Лёва съел его. Он просил сестру принести книгу почитать. «Нет, больной», — улыбаясь, отвечала веселая краснощёкая сестра. «Ты инфекционный, и после тебя книги можно только сжигать. Ну, хотя бы что-нибудь. Ничего, ничего нельзя». В этот день после обеда он задремал. Ему снился родной дом. Они с отцом в саду корчевали яблоню. Нужно было удалить с корнем старое дерево, чтобы на этом месте посадить новое. Отец перерубил большой корень, потом принесли длинную вагу и положили под самый корень, чтобы удалить его. Но тут мать позвала их обедать, а в саду столько яблок, боровинка, хорошавка. Но вот, будто ветка хлестнула по голове. Лёва проснулся, не было отца, а болело ухо, ныло и дёргало. «Что это?» — подумал он. «А, видно, осложнение на уши. А если останусь глухим? Почему так сложилась жизнь? Где теперь отец? Как бьется сейчас мать в нужде с четырьмя детьми? И за что? За что?» Глядя в окно, он стал молиться, и будто само небо отвечало ему. «За что? За свет, за правду, за любовь?» И снова как-то спокойно, радостно стало на душе. «Радуйтесь и веселитесь», — вспомнил он слова заветной книги и улыбнулся. Вечерело. На небе загорелись первые звезды. Любил эти минуты Лёва. Он с напряжением всматривался в небесную даль. Вечером сестра сказала, что у него температура. Он пожаловался на боль в ушах. «Ничего», — успокоила она, — «доктор завтра посмотрит». «Доктор, у меня ухо болит», — сказал он при обходе на следующий день врачу. «Вызвать специалиста», — распорядился лечащий врач. И дежурная медсестра вскоре привела пожилого мужчину. Он осмотрел ухо, покачал головой и назначил лечение. Вскоре приступившая к дежурству медсестра пришла с огромным бинтом и сделала Лёве компресс на горло. «У меня ухо болит», — сказал Лёва, — «а не горло». «Ничего», — улыбнулась сестра, — «врач лучше знает. При вашей болезни горло особенно страдает». Температура колебалась, сердце давало перебои, аппетит стал хуже, Лёва всё больше слабел. К окну иногда приходил проведать его дядя. Напрягая голос, Лёва диктовал ему письма для родных, утешал мать, друзей, молодёжь. Вскоре ему передали маленькую, тоненькую книжечку «Евангелие от Марка». Он, не отрываясь, с наслаждением читал ее. Дорогое, давно знакомое и вечное слово. Иногда врач во время обхода с удивлением смотрела на него, спрашивая: «О чем вы думаете, больной? У вас такой вид, будто вы решаете мировые проблемы». Лёва молча, блаженно улыбался. Он думал о жизни Христа, о первых проповедниках Евангелия, приходя к мысли, что и ему надлежит пройти школу испытаний. На днях ему должно было исполниться 18 лет. Появился аппетит. Лежать в постели, не вставая, становилось все труднее. Дядя к нему больше не приходил, его отправили куда-то в глушь узбекских кишлаков. Посещал его двоюродный брат Юрий. Он недавно прибыл в этот город и поступил на работу чертежником. Он уговаривал Лёву поскорее выписываться. «Теперь вам стало лучше», — сказал врач во время обхода. «С сегодняшнего дня вы можете уходить». Она приветливо улыбнулась больному, радуясь, что ей удалось спасти его от смерти и инвалидности. Лёва тоже обрадовался. Он сел на кровати и попытался встать и идти, но, увы, ходить он не мог. Он разучился ходить. Не мог ходить не потому, что кружилась голова, просто ноги не подчинялись ему, и он не мог делать шаги, как это удается даже годовалому ребенку. Смущаясь, держась за стены, он начал учиться ходить. Через 2-3 дня он уже свободно передвигался по палате, силы прибавлялись с каждым днем. Радость возвращения к жизни наполняла его. Лёва не беспокоился о том, где он будет жить, как питаться, где работать. Заботы свои он возложил на лучшего друга, который печется о нем. И врач, и медсестры, и няни привыкли к Лёве, полюбили его и жалели. «Где же ты будешь работать?» — спрашивали они Лёву. «У меня есть хороший, верный друг. Он все усмотрит», — отвечал, улыбаясь, Лёва. Настал день, когда его выписали. Он шел по улице бодрый, с интересом посматривал на узбекские постройки, дувалы, караваны верблюдов, несущих на себе тюки хлопка, узбеков, сидящих на осликах. Узбекская зима сырая, с дождями и грязью. Лишь временами подмораживало и выпадал снег. Лёва поселился вместе с Юрием в большой комнате, снятой у узбеков. На работу устроиться было трудно, масса безработных. Записался на биржу труда и каждый день ходил отмечаться, ожидая, не предложат ли работать садовником. Но работы не было. Материально было трудно, однако ни уныния, ни отчаяния на душе не было. Питались в основном рисовым супом да традиционными узбекскими лепешками. Очень тяжело было с топливом. Комнату обогревала железная печка, но топить ее было нечем. Дрова продавались на вес и были очень дорогие. Сидеть в холоде было трудно, и Лёва предложил Юрию изобрести какое-нибудь отопление. «Самое дешевое топливо – керосин», – сказал Юрий. Братья недолго ломали голову и придумали. В аптекарском магазине купили стеклянную кружку эсмарха с краном и резиновой трубкой. На примусе оттянули в виде конуса стеклянную трубку, в железную печку наложили кирпичей, в дверке пробили дырку, в нее вставили стеклянную трубку. Получилась форсунка. «Ну, теперь попробуем», — сказал Юрий. Лёва налил в кружку эсмарха керосин и чуть-чуть приоткрыл кран. Юрий поднес к печке горящие щепочки. К тонкой струе керосина она вспыхнула. Скоро печка зашумела, раскалилась до красна. Друзья ликовали, стало жарко, разделись. «Вот теперь поживем», — потирая руки, сказал Юрий. Недостатком отопления было то, что помещение быстро остывало, а входившие в комнату гости всегда потягивали носом и спрашивали: «Что у вас тут, жилище или керосиновая биржа?» Снег возле дома быстро покрывался черным налетом от сажи, да и в носу у друзей бывало часто черно. Однако они не унывали, благодарили Бога за все. Приближалось Рождество 1929 года.